Глава 11. Неизрасходованные армейские запасы. Мои родители умерли. Некоторые говорят, их сердца были разбиты. Они умерли на 7-м десятке, когда сердца разбиваются особенно легко. Родители не дожили до конца войны, так и не увидев своего излучающего оптимизм сыночка. Меня не лишили наследства, хотя, наверное, соблазн был велик. Скрипя сердце, они завещали Говарду У. Кэмпбеллу-младшему, известному антисемиту, предателю и радиозвезде, ценные бумаги, недвижимость, деньги и личное имущество на сумму, которая в 1945 году, когда завещание вступило в силу, составляла 48 тысяч долларов. Стоимость всего этого, пройдя как через бурный рост экономики, так и через инфляцию, выросла в 4 раза и приносит мне 7 тысяч долларов в год рентного дохода. Хотите верьте, хотите нет, но к основному капиталу я не притрагивался. В послевоенные годы я, чудак и отшельник из Гринвич-Вилледж, жил примерно на 4 доллара в день, включая квартирную плату, и у меня был даже телевизор. Все мое новое имущество состояло из армейских остатков, как и я сам. Узкая железная койка, серо-коричневое одеяло со штампом США, складные парусиновые стулья, столовые наборы из котелков, в которых можно готовить и из которых можно есть. И даже моя библиотека была составлена из неиспользованного военного имущества, своего рода развлекательные комплекты для военных частей за океаном. В эти комплекты входили и грампластинки, и поэтому я раздобыл себе, тоже из армейских запасов, портативный граммофон, о котором сообщалось, что он может работать в любом климате, от Берингова пролива до Арафурского моря. Покупая эти развлекательные комплекты, а каждый из них был котом в мешке, я стал обладателем 26 пластинок белого Рождества Бинга Кросби.
Бинг Кросби, американский певец и актер.
Пальто, плащ, куртка, носки и нижнее белье приобретены из того же источника. Купив за 1 доллар аптечку первой медицинской помощи, я обрел некоторое количество морфия. Гиены, делающие бизнес на армейских запасах, настолько набили брюхо падалью, что это проглядели. Я чуть не поддался искушению сделать себе укол морфия, решив, что если это доставит мне радость, у меня хватит средств и впредь на подобное удовольствие. Но потом понял, что я и так под наркотиком. Я не чувствовал боли. Наркотик, на какой я подсел во время войны, бесчувствие ко всему, кроме моей любви к Хельге, направленность чувств на один объект, начавшаяся как счастливая иллюзия влюбленного молодого человека, со временем стала механизмом, помогавшим в военное время не превратиться в сумасшедшего, а потом и постоянной осью, вокруг которой витали мои мысли. Поскольку Хельга считалась погибшей, я стал поклоняться смерти, как идолопоклонник или как узколобый религиозный шизик. Оставшись один, поднимал за нее тосты, здоровался с ней по утрам, говорил спокойной ночи, играл для нее и плевал на все остальное. И вот в 1958 году, после 13 лет такой жизни, я купил, опять же из оставшихся военных запасов, набор для резьбы по дереву. Теперь это были излишки с другой войны, корейской. Я приобрел его за 3 доллара. Вернувшись домой, я без всякой надобности стал вырезать ручку для метлы. Неожиданно мне пришла в голову мысль самому сделать шахматы. Я говорю о неожиданности решения, потому что меня поразило, с каким энтузиазмом я принялся за работу. Я был так увлечен, что трудился 12 часов подряд, несмотря на то, что несколько раз травмировал острыми инструментами ладонь левой руки. Меня это не останавливало. Когда я закончил работу, весь запачканный кровью, воодушевление переполняло меня. Результатом моих трудов стал замечательный набор шахматных фигур. Но у меня возникло одно странное желание. Я почувствовал необходимость показать кому-нибудь из еще живущих это удивительное творение своих рук. Возбужденный и осмелевший от творчества и спиртного, я спустился вниз и постучал в дверь соседа, не имея представления, кто он. Моим соседом оказался хитрый старик по имени Джордж Крафт. Это было одно из его имен. На самом деле его звали Иоанна Потапов, полковник. Старый сукин сын был русским агентом и с 1935 года постоянно работал в Америке. Этого я не знал. Кем был я, он поначалу тоже не догадывался. Нас свела судьба. Никаким умыслом здесь и не пахло. Я просто нарушил его уединение, постучавшись в дверь. Если бы я не вырезал шахматные фигуры, мы никогда бы не познакомились. У Крафта, так я буду его называть, потому что привык, дверь запиралась на 3 или 4 замка. Я заставил его открыть все, спросив, не играет ли он в шахматы. Только это и побудило старика открыть мне дверь. Люди, помогавшие мне позднее в наведении справок, рассказывали, что имя Ионы Потапова гремело на европейских шахматных турнирах в начале 30-х годов. В 1931-м в Роттердаме он разгромил гроссмейстера Тартаковера. Когда Крафт открыл дверь, я понял, что оказался в гостях у художника. Посреди комнаты стоял мольберт с чистым холстом, а вокруг на стенах висели потрясающие картины. Говоря о Крафте, то есть о Потапове, я чувствую себя гораздо увереннее, чем когда упоминаю о Виртанене, настоящего имени которого никогда не узнаю. Оставленный Виртаненом след — не больше следа крошечного червяка, ползущего по бильярдному столу. А Крафт повсеместно известен. Говорят, картины Крафта продаются в Нью-Йорке по 10 тысяч долларов каждая. У меня под рукой есть вырезка двухнедельной давности из Нью-Йорк Геральд Трибьюн от 3 марта, где один критик рассуждает о Крафте как о живописце. Наконец мы видим способного и благодарного наследника той фантастической изобретательности и экспериментирования в живописи прошедшего столетия. Говорят, Аристотель был последним, кто понимал суть культуры своего времени. Крафт же, несомненно, первый человек, который понимает современное искусство, чувствует его всеми фибрами души. С неподражаемым изяществом и решительностью сочетает он эстетику враждующих художественных школ прошлого и настоящего. Крафт приводит нас в восторг, заставляет склонить голову и как бы говорит: «Если вы жаждете нового возрождения, вот такими будут картины, выражающие его духовный подъем». Джордж Крафт, он же Иоанна Потапов, получил разрешение продолжать свою уникальную карьеру художника в федеральной тюрьме Ливенворт. Мы все хорошо понимаем, в том числе и сам Крафт Потапов, как быстро рухнули бы его планы, окажись он в своей российской тюрьме. В тот самый момент, когда Крафт открыл дверь, я уже с порога понял, что его картины хороши, но не думал, что настолько хороши. Подозреваю, что рецензию написал какой-нибудь гомик, накачавшийся бренди «Александр». «Не ожидал, что подо мной живет художник», — произнес я. «Может, вы преувеличиваете, и он не живет?» — ответил Крафт. «Великолепные картины», — восхитился я. «Где вы выставляетесь?»
«Да нигде».
«Жаль. Вы бы сколотили целое состояние».
«Приятно слышать», — промолвил Крафт. «Но я начал рисовать слишком поздно».
Потом он рассказал мне то, что можно было бы назвать историей его жизни, не будь все ложью. По словам Крафта, он вдовец из Индианаполиса. В молодости хотел стать художником, но занялся бизнесом, торговал красками и обоями.
«Моя жена умерла 2 года назад», — сказал он, и, изловчившись, сумел выдавить скупую слезу.
У него действительно была жена, но она не покоилась в земле Индианаполиса. Его более чем живая жена Таня жила в Борисоглебске. Крафт не видел ее 25 лет.
«Когда она умерла, — рассказывал он, — я совсем пал духом. У меня было только два пути — самоубийство или воплощение мечты юности. И я, старый дурак, выбрал мечту молодого дурака. Купив холст и краски, я приехал в Гринвич-Вилледж».
«А детей у вас нет?» — спросил я.
«Нет», — печально ответил он.
На самом деле у него трое детей и 9 внуков, а старший сын Илья — известный специалист в ракетостроении.
«Единственное, что роднит меня с миром, — это искусство», — продолжил Крафт. «А я беднейший из его родственников».
Крафт имел в виду не свое бедственное материальное положение, а то, что он плохой художник. По его словам, он богат. Бизнес в Индианаполисе удалось продать за хорошие деньги.
«Шахматы?» — поменял ход разговора Крафт. «Вы что-то говорили о шахматах?»
Я показал ему шахматные фигуры, принесенные мной в коробке из-под обуви. «Я только что изготовил их», — объяснил я. «И меня охватило неодолимое желание попробовать их в игре».
«Наверное, хорошо играете?» — поинтересовался он.
«Вряд ли. Давно не играл», — признался я. В шахматы я сражался в основном со своим тестем Вернером Нотом, шефом берлинской полиции. Я обыгрывал тестя почти постоянно, по воскресеньям, когда мы с Хельгой навещали его. Единственный шахматный турнир, в котором я участвовал, проходил в стенах Министерства народного просвещения и пропаганды. Я занял 11-е место из 65. В пинг-понг я играл гораздо лучше. 4 года подряд был чемпионом министерства в одиночной и парной играх. В паре я играл с Хайнцем Шильдкнехтом, экспертом по пропаганде на Австралию и Новую Зеландию. Однажды Хайнц и я играли против пары Рейхсляйтер Геббельс и Оберденсляйтер Карл Хедрих. Мы обыграли их со счетом 21-2, 21-1, 21-0. История часто идет рука об руку со спортом. У Крафта была шахматная доска. Расставив на ней мои фигуры, мы начали играть. И плотный колючий кокон света хаки, в котором я укрылся от мира, слегка треснул и, ослабев, впустил в себя бледный луч света. Я получал удовольствие от игры, интуитивно создавая интересные комбинации, так что моему новому другу было интересно играть и обыгрывать меня. С тех пор мы с Крафтом играли не менее 3 партий в день. И так в течение года. У нас создалось некое трогательное подобие семьи, в которой мы оба нуждались. Мы вновь почувствовали интерес к еде, делали маленькие открытия в местных лавочках и делились находками друг с другом. Помню, когда в магазинах появилась клубника, мы с Крафтом чуть не прыгали до потолка от экстаза, словно стали свидетелями второго пришествия Христа. Очень трогательно обстояло дело с вином. О винах Крафт знал гораздо больше меня и часто приносил к столу настоящие сокровища, затянутые паутиной лет. Но хотя перед Крафтом всегда, когда мы садились за стол, стоял бокал с вином, все вино выпивал я. Крафт был алкоголик. От одного глотка вина он сразу же слетал с катушек и погружался в запой, который мог продолжаться месяц. Из всего, что он рассказывал о себе, только это было правдой. 16 лет Крафт состоял в обществе анонимных алкоголиков. И хотя он использовал собрание общества для встреч со связным, его интерес к проводимой там духовной работе был неподдельным. Однажды Крафт заметил, что изобретение общества — величайший подарок Америке человечеству, о котором будут помнить 1000 лет. Для шпиона-шизофреника, каким он являлся, характерно использовать в шпионских целях столь почитаемую им организацию. Столь же характерно для такого шпиона-шизофреника испытывать ко мне истинно дружеские чувства и в то же время прикидывать, как можно использовать эту дружбу в интересах России. Глава 12. Странные вещи в моем почтовом ящике.
Первое время я лгал Крафту, скрывая, кто я на самом деле и чем занимался. Но наша дружба так быстро росла и крепла, что вскоре я открылся ему.
«Какая несправедливость!» — воскликнул он. «Мне стыдно, что я американец. Почему правительство не вмешается и не скажет: «Послушайте вы, человек, которого вы унижаете, герой!»»
Крафт был возмущен, и, насколько я его знал, возмущен искренне. «Никто меня не унижает», — возразил я. «Никто даже не знает, жив ли я». Крафту не терпелось прочитать мои пьесы. Узнав, что у меня нет ни одного экземпляра, он заставил меня пересказывать каждую пьесу сцену за сценой, играть их для него. Заявил, что пьесы великолепны. Возможно, его слова были искренними, не знаю. Мне пьесы представлялись несколько хаотичными, но не исключено, что они ему действительно понравились. Мне кажется, он просто влюблен в само искусство, а не в то, что вышло из-под моего пера.
«Искусство, искусство, искусство», — сказал Крафт мне однажды вечером. «Почему мне потребовалось столько времени, чтобы понять его значение? В молодости я относился к искусству с презрительным высокомерием. А теперь, когда о нем думаю, хочется упасть на колени и плакать».
Была поздняя осень. Вернулся сезон устриц, и мы поедали их дюжинами. Я был знаком с Крафтом примерно год.
«Говард, будущие цивилизации, лучшие, чем наша, станут оценивать людей по способности к искусствам. Нас с тобой, если какой-нибудь археолог обнаружит чудом сохранившиеся на городской свалке наши работы, будут судить по качеству наших произведений. Ничто другое не будет иметь значения».
«Неужели?» — недоверчиво пробурчал я.
«Тебе надо снова сочинять. Маргаритки цветут, как положено маргариткам. Розы, как положено розам. Ты же должен раскрыться как писатель, а я как художник. В остальном мы неинтересны».
«Мертвецы хорошо не пишут», — отозвался я.
«Ты не мертвец», — возмутился Крафт. «Ты полон идей. Часами можешь говорить».
Пустые слова.
«Нет, не пустые. Все, что тебе нужно для этого, — женщина. И ты будешь сочинять еще лучше».
«Что нужно?» — переспросил я.
«Женщина», — ответил Крафт.
«Откуда у тебя такие мысли?» — поинтересовался я. «Устрицами объелся. Может, ты начнешь, а я потом?»
«Нет, я слишком стар. Мне это не принесет пользы. А вот тебе поможет».
В который раз, пытаясь отделить истину от фальши, я прихожу к выводу, что Крафт действительно так думал. Он хотел, чтобы я снова стал писать, и верил, что для этого необходима женщина.
«Я даже готов пойти на унижение и попытаться снова быть мужчиной, если ты тоже найдешь женщину».
«У меня есть женщина», — промолвил я.
«У тебя была женщина», — поправил Крафт. «Это большая разница».
«Я не хочу об этом говорить».
«А я все равно буду».
«Что ж, говори», — усмехнулся я, поднимаясь из-за стола. «Изображай свата сколько хочешь, а я пойду вниз, посмотрю, что хорошего принес сегодня почтальон». Разговор раздражал меня, и я двинулся вниз не только для того, чтобы заглянуть в почтовый ящик, просто хотел успокоиться. Я не жаждал увидеть почту. Часто по нескольку дней я не заглядывал в почтовый ящик. Что мне приносили? Чеки на дивиденды, извещения о собраниях акционеров, разная чепуха, адресованная владельцу почтового ящика, рекламы книг и аппаратов, якобы полезных в области образования. Как случилось, что я стал получать объявления о новинках в педагогике? Однажды я попробовал устроиться учителем немецкого языка в нью-йоркскую частную школу. Было это в 1950 году. Работу я не получил, да и не очень этого хотел. Думаю, я затеял это, желая доказать себе, что еще существую.
Заполненная мной анкета была, естественно, сплошной липой. В ней содержалось такое несуразное нагромождение лжи, что руководство школы даже не сочло нужным уведомить меня об отказе. Однако мое имя угодило в список возможных преподавателей. С тех пор мой почтовый ящик постоянно пополнялся рекламами из области образования. Я открывал почтовый ящик по мере накопления, раз в 3-4 дня. Сейчас там лежал чек от Кока-Колы, извещение о собрании акционеров General Motors, запрос от Standard Oil из Нью-Джерси, чтобы я подтвердил администрации согласие с ведением моих дел, и рекламный проспект фунтов на 8, замаскированный под школьный учебник. В проспекте рекламировался спортивный инвентарь, который помог бы американским школьникам обрести хорошую физическую форму, поскольку сейчас она хуже, чем у детей почти всех стран. Но даже такой проспект оказался не самой странной вещью в почтовом ящике. Тут было нечто и более удивительное. Во-первых, письмо в обычном конверте из гарнизона Фрэнсиса Донована Американского легиона, город Бруклин, штат Массачусетс. Во-вторых, плотно скрученная газетенка, отправленная с центрального вокзала. Первой я вскрыл именно ее. Это был белый христианский активист, скабрезный безграмотный листок, полный ненависти к евреям, неграм и католикам, издаваемый его преподобием доктором Лайонелом Джей Ди Джонсом, Д.Х.
Д.Х. Дентист-хирург.
Крупный заголовок гласил: «Верховный суд требует, чтобы США стали страной полукровок-дворняжек». Второй крупный заголовок оповещал: «Красный крест вливает белым негритянскую кровь». Подобными заголовками меня не удивишь. В конце концов, именно такими заявлениями я зарабатывал на жизнь в Германии. Еще ближе к стилю высказываний прежнего Говарда У. Кэмпбелла-младшего был заголовок небольшой заметки в углу первой страницы: «Во Второй мировой войне выиграло мировое еврейство». Затем я вскрыл письмо из гарнизона Американского легиона и прочитал.
«Говард, я очень удивлен и раздосадован, что ты до сих пор жив. Когда думаю о замечательных людях, погибших на фронтах Второй мировой, а потом вспоминаю, что ты жив и живешь в стране, которую предал, меня тошнит. Тебе, наверное, будет приятно узнать, что вчера вечером наш гарнизон решил потребовать, чтобы тебя повесили или выслали назад в Германию, в страну, которую ты так любишь. Теперь, когда я знаю, где ты скрываешься, жди меня в гости. Приятно будет поболтать о прежних временах. Когда ты, вонючая крыса, ляжешь сегодня спать, пусть тебе приснится концентрационный лагерь Ордруф. Следовало толкнуть тебя в яму с известью, когда у меня была такая возможность. Искренне, исключительно искренне твой, Бернард Б. О'Хара, глава гарнизона Американского легиона». Копии отправлены. Джей Эдгару Гуверу, ФБР, Вашингтон, округ Колумбия. Директору ЦРУ, Вашингтон, округ Колумбия. Редактору журнала «Тайм», Нью-Йорк. Редактору журнала «Ньюсвик», Нью-Йорк. Редактору журнала «Инфантри Джорнал», Вашингтон, округ Колумбия. Редактору журнала «Legion Magazine», Индианаполис, Индиана. Главному следователю Комитета по расследованию антиамериканской деятельности, Вашингтон, округ Колумбия. Редактору газеты «Белый христианский активист», Нью-Йорк, Бликер-стрит, 395.
Бернард О'Хара был, несомненно, тем молодым человеком, который арестовал меня в конце войны, провел по лагерю смерти Ордруф и стоит рядом со мной на памятной фотографии с обложки «Лайф». Когда я извлек его письмо из своего почтового ящика, то был крайне озадачен, как он узнал, где я живу. Просмотрев более внимательно белого христианского активиста, я понял, что О'Хара не единственный, кто отыскал меня. На третьей странице газеты под простым заголовком «Американская трагедия» была небольшая заметка. «Говард У. Кэмпбелл, великий писатель и один из самых бесстрашных патриотов в американской истории, сейчас прозябает в бедности и одиночестве на чердаке дома номер 27 по Бетюн-стрит. Таков удел всех думающих людей, достаточно смелых, чтобы рассказать правду о тайном международном сговоре
еврейских банкиров и еврейских коммунистов, которые не успокоятся, пока кровь каждого американца не будет загажена негритянской и или восточной кровью.